Мир вам, братья и сестры. Я не знаю, как назвать тему. Мы говорили о Слове Божьем. Может быть, тремя словами. Да сбудутся Писания. Так назовем сегодняшнюю тему. И я хотел бы снова сделать небольшое введение к этой теме. Я думаю, что проблема третьего тысячелетия – это проблема отношения к Слову Божьему. Вы знаете, сегодня очень много уже появляется различных христианских течений, учений, которые говорят, что Библия устарела, Библия свое отжила, сегодня Дух Святой непосредственно дает откровение каким-то людям, каким-то пророкам и так далее. Мы сегодня собрались для того, чтобы снова подтвердить, что Библия является Словом Божьим, независимо от того, как мы к этому относимся. Мы можем этому верить, можем этому не верить, но Библия является Словом Божьим, потому что Бог все поставил в зависимость от Своего Слова. Все, что сказано в Писании, все, что сказано в Библии, непременно сбудется. Писание сбудется. Независимо от того, как люди к этому относятся, верят в это или не верят. И сказал Бог, и стало так. И сказал Бог, и стало так. Мы читаем с самых первых страниц Библии. И Христос сказал: небо и земля придут, но слова мои не придут. И в посланиях мы часто встречаем, в Евангелии часто встречаем слова такие вот, что небеса и земля составлены Словом Божьим, содержатся тем же Словом Божьим. И это очень важно. Все, что происходит во Вселенной, происходит по Слову Божьему. Нам трудно представить себе, братья и сестры, что огромный земной шар со скоростью пушечного ядра летит в неизмеримом пространстве. Трудно поверить в это, да, нам тихо, спокойно, мы сидим, не шелохнется ничего. Но это уже доказано, уже научно доказано, что этот громадный шар летит в неизмеримом пространстве со скоростью пушечного ядра. Бог так сказал, и так стало. И это очень важно. Библия – это истинное Слово Божье. Я хотел бы подчеркнуть так называемую объективную истинность Библии, буквально в нескольких словах. Я думаю, может быть, и особой необходимости в этом нет, потому что мы все это прекрасно знаем. Библия – Слово Божие, истинное Слово Божие. Где-то около 4000 раз в Библии говорится: «Так говорит Господь» или «Слово Господне к такому-то там пророку» и так далее, или «Господь сказал». Или слова Господни, или повеления Божьи, и многое подобное, другое. Так вот, есть объективная истинность Библии, есть субъективная. Сколько бы мы ни говорили, ни доказывали, что Бог есть, что Библия – это Его Слово, есть люди, и много таких людей, которые этому не верят. Но верят они этому или нет, независимо от этого, Библия является истинным Словом Божьим. Когда мы смотрим просто на книгу Библию, на единство и внутреннюю гармонию библейских книг, мы поражаемся. Как можно было совершенно разные люди, 40 авторов, на протяжении полутора тысячи лет пишут совершенно разное, и потом это все встает единой книгой, вот, и гармонично связанной, и трудно представить себе некоторые сравнивают это с тем, что если бы вот 40 различных композиторов на протяжении полутора тысяч лет написали бы по одной строке музыкальной, и потом получилось единое музыкальное произведение. Это было бы очень удивительно. А здесь вот так было, потому что сам Господь наблюдал за этим. И Он вдохновлял этих людей. И Он следил за тем, чтобы этот текст не искажался и сохранился. Когда мы читаем Библию, мы удивляемся самым высоким нравственным идеалам, которые там проповедуются. И это несмотря на то, что, вы знаете, что историческая эпоха, в которую писалась Библия, было далеко не нравственной. Когда мы смотрим на добросовестность библейских авторов, они все пишут, о своих ошибках пишут. Возьмите, ну, например, даже те же самые русские летописи, или скандинавские саги, или какие-то другие летописи каких-то других народов. Там воспеваются. Все так красиво, так хорошо, как все прекрасно. Возьмите летопись израильского народа. Пророк Исаия пишет, да, о народе, передает слова Бога. Во что вас еще бить? Уже живого места нет на вас. От темени головы до подошвы ноги нет здорового места. Ну где вы, в каких летописях найдете такое? Бог обличает народ, а этот народ пишет все это, все ошибки пишет. Это очень удивительно. Мы уже как-то к этому привыкли, но на самом деле это очень удивительно. И сразу же обращает на себя внимание эта книга. Я несколько таких подчеркну моментов. Я думаю, что мы их и знаем хорошо. Вот, перед тем, как мы перейдем к библейским рассуждениям о Слове Божьем. Сохранность текста. Очень важный такой момент. Сохранность библейского текста. Вы знаете, что манускрипты всегда сравнивают по количеству копий и по времени, которое отделяет копию от оригинала. Это два основных показателя, по которым сравнивают манускрипты. Сегодня никто не сомневается в подлинности, например, поэтики Аристотеля. Хотя до нас дошли всего 5 рукописей и 1400 лет отделяет копию от оригинала. Всего 5 рукописей поэтики Аристотеля. И 1400 лет отделяет копию от оригинала. На сегодняшний день известно более 25 тысяч рукописей Нового Завета, только Нового Завета. Более 25 тысяч рукописей. И так называемый папирус Райленд 457, это небольшой отрывок Евангелия от Иоанна, отделяет этот манускрипт от оригинала всего 20 лет. Можно было бы очень много еще сравнивать, например, Гомера, Илиаду или там еще какие-то, и мы все равно увидим, что ни в какое сравнение не идет. Хотя никто не сомневается. Ни в поэтике Аристотеля, ни в Илиаде Одиссея, ни в других древних творениях. Вы знаете, это так называемых кумранских раскопках. Когда мы были в Израиле, нам показывали эти пещеры, там специально такая площадка смотровая, пещеры, в которых были найдены рукописи. И вы знаете, что текст всех пророчеств о Христе в этих рукописях в той же самой редакции, что и в христианских рукописях. Абсолютно точно. Целиком книга пророка Исаии. Буквально считанные буквы разница. 66 книг пророка Исаии. Считанные буквы там различия. И это очень тоже удивительно. Бог сам следил за сохранностью текста. Ну, многие священные книги различных религий, например, священные книги зороастрийцев, так называемая Авеста или Зендавеста, из 20 книг на сегодняшний день остались только 3. В 303 году император римский Диоклетиан приказал сжечь все писания священные. И даже отчеканил монету, на которой была надпись, что христианская религия погибла. И уже через 10, представляете, приказал сжечь очень много писаний и рукописей тогда погибло. И было сожжено. Но уже через 10 лет Константин объявил христианство, или превратил христианство в государственную религию. Итак, Бог очень тщательно следил за сохранностью библейского текста. Когда мы смотрим на археологическую и географическую точность Библии, мы поражаемся. Несколько фактов. Сэр Леонард Вулли доказал древнюю, может быть, кто-то читал из вас, доказал древнюю славу Ура халдейского. Немец Колдивей раскопал развалины Вавилона, в том числе и пиршественный зал Валтасара. И это уже раскопки или археологические раскопки, которые позволяют сегодня доказать вот эти библейские утверждения. Может быть, кто-то из вас читал книгу немецкого журналиста Керама. Она называется «Боги, гробницы, ученые». Там Керам описывает раскопки столицы древней Ассирии Ниневии. В 1928 году экспедиция Кайла доказала местонахождение города Содома. И геология этого места подтверждает огненную катастрофу. То есть все эти вещи, они сводятся к одному. Библия истинна в том, что она говорит и в том, что она рассказывает. Долгое время историки и атеисты очень сильно пользовались этим. Я даже помню в нашей советской литературе когда-то читал. Историки отрицали существование такого народа, как хитеи. И, конечно, атеисты радовались этому, что вот Библия обманывает. Сегодня уже доказано археологами, что хитеи существовали. Мало того, это был третий великий народ после Египта и Ассирии. Египет, Ассирия и хитеи. Потому что найдены неопровержимые доказательства археологические. Сегодня раскопки показали, что стены Иерихона упали наружу. Мы когда были в Израиле с одним братом, специально залезли, там большая яма раскопана, основание этой стены. И мы туда залезли, чтобы сфотографироваться на этой стене. Ну, приобщиться как-то к разрушению Иерихона. Страшно представить себе, что на этом основании стояла такая же стена, которая просто упала и наружу. Обычно стены осажденных городов падали вовнутрь, потому что на эти города нападали, были специально стенобитные машины, под действием этих машин стены рушились и падали вовнутрь. Очень необычное явление. Археологи доказали, что стены Иерихона упали наружу. Поражает также и естественно-научная точность Библии. Библия сама по себе не научный трактат. У нее нет такой цели, нет такой задачи. Но все, что в Библии хотя бы мельком, хотя бы немножко говорится научного, все соответствует истине. Вы знаете, что до сих пор ученые не могут лучше определить, чем когда-то вот написано в книге Иова. Бог повесил землю ни на чем. Ни один ученый еще лучше не сказал. Вот так коротко одной фразой. Потому что там может быть целая книга написана, но она не лучше этой фразы. Потому что это очень сложно. Бог повесил землю ни на чем. И Моисей не допустил ни одной научной ошибки, когда описывал сотворение. Современные астрофизики пришли к выводу, что Вселенная имела начальный момент. Может, вы слышали теорию Большого Взрыва. Начальный момент Т равное 0, с которого с этого момента началось пространство. И вот Стивен Вайнберг в своей книге «Первые три минуты» утверждает, что расчеты, проведенные с точки зрения теории Большого Взрыва, дали по результат. Вселенная состоит из света. Астрофизик Сапожников в своей книге «Антимир. Реальность» пишет: даже в сегодняшней Вселенной фотонов, то есть света, подумайте, в 10 в 9 степени больше, чем барионов, частиц вещества. В Библии просто написано: «И сказал Бог, да будет свет». И стало так. И нужно было год, века, и нужно было образование и прогресс науки, и многое другое, чтобы просто подтвердить. Я думаю, что можно было бы много перечислять. Вот в своем каталоге Гепарх имел 1080 звезд. Всего-навсего. Современные астрономы утверждают, что как минимум звезд 10 в 26 степени. А Библия говорит, как песок морской или другие какие-то вот такие сравнения. Вот. И еще очень интересный такой момент. Астрономы, наблюдающие за небесными светилами, пришли к выводу, что все созвездия, абсолютно все созвездия, все звезды, все созвездия движутся, разбегаясь в разном направлении. Это, конечно, очень длительный процесс, но они замечают и определяют, что все созвездия, звезды всех созвездий, движутся в разные стороны. И только два созвездия, Плеяды и Орион, остаются неподвижными, ну, между собой звезды, в одинаковом положении. В книге Иова Бог спрашивает: можешь ли ты связать узел Хима и разрушить узы Кисиль? То есть это древнее название этих созвездий. Хима и Кисиль – это те же Плеяды и Орион. Бог спрашивает: можешь ли ты связать узел Хима и разрушить узы Кисиль? Абсолютно все звезды, кроме этих созвездий. Так они связаны. И Бог об этом знает, и Иова спрашивал. Сегодня ученые подтверждают это. В книге Экклесиаста говорится фраза, как будто ни к чему. В первой главе: идет ветер к югу и переходит к северу. И все. И только сегодня современные исследования метеорологов дали подтверждение тому, что ветровые течения действительно направляются к югу, потом в верхних слоях атмосферы переходят к северу. Только сейчас. А там просто так Экклесиаст пишет. Откуда он это знал? Идет ветер к югу и переходит к северу. И все. Одна фраза. Поэтому я еще раз повторюсь, Библия не научный трактат. У нее нет задачи и цели вот какие-то научные выкладки делать. Но если где-то что-то говорится, ну, вот из этой области, это все истинно. Еще одно хочу подчеркнуть, что очень поражает. Это пророческая точность Библии. Нет другой книги. В мире нет другой книги, которая бы предсказывала судьбу или будущее городов и селений, и тем более так точно, как это делает Библия. Никакая другая книга с такой точностью не предсказала будущее какого-то города. Пророк Михей за 700 лет предсказал место рождения Иисуса Христа, причем называет Вифлеем и Ефрафа, потому что Вифлеем был не один в то время. Название Вифлеем было не один. Он подчеркивает Вифлеем и Ефрафа. То есть это еще уточнение такое, что именно Ефрафа. Иезекииль, который жил где-то около 590 года до Рождества Христа, написал о нападении Навуходоносора на Тир, в 26 главе Иезекииля. Вот. Там интересное описание, вот там камни этого города, дерева и землю бросят в воду, он сделается местом расстилания сетей и никогда не будет восстановлен. Интересно, что вы знаете, что Тир и Сидон, они, ну, два города находятся рядом. В 332 году народы под начальством Александра Македонского завоевали Тир, и Александр вдруг ни с того ни с сего приказал собирать камни и деревья для постройки плотины к острову. И так оно и было. Все это бросали в воду. И до сих пор на месте Тира ничего нет. Вот как написано, место расстилания сетей. Это в то время, когда Сидон существует по сей день. Ну, представьте себе, я не знаю, вот у нас там, скажем, Одесса и Кишинев, или у вас здесь какой-то ближайший город. Так задолго, так точно предсказать, что вот один город будет такой, а другой такой. Казалось бы, уже оба они как бы должны подвергнуться. Нет, Сидон сегодня существует. Пророчество Наума о Ниневии. Тоже какие-то странные там речные ворота отворяются, дворец разрушается и так далее. И вот во время осады Ниневии медянами и вавилонянами поднялась река, и угол стены унесла, и хлынула в город. Ну, кто мог это знать? Наум знал, видел это точно. Питер Стонер, американский математик, подсчитал. Он составил, кто-то, может быть, читал его книгу «Наука говорит». Он составил таблицу пророчеств относительно 11 городов. И вы знаете, что у него получилось? Что вероятность исполнения этих пророчеств – один шанс, один из 5,76 умножить на 10 в 59 степени. Не знаю, если вы что-то вот знакомы немножко с математикой, то представьте себе. Шанс того, что эти пророчества могли исполниться, один из, ну, округленно возьмем, 6 умножить на 10 в 59 степени. Это еще 10 и еще 59 нулей. Невероятно. Я это говорю почему? Потому что верим мы или не верим, соглашаемся или не соглашаемся, Писания сбудутся объективно. Это не зависит от человека. Мы можем, вы можете вот здесь вот не верить, что там где-то существует Одесса. Это ваше право. Но я оттуда приехал. Я знаю, там моя родня, там мои братья и сестры в церкви, и даст Бог, может быть, я туда вернусь. Но вы можете не верить. Вы можете считать, что кроме этого города, в котором вы живете, вообще ничего нет. Мы можем не верить. Но объективно сбудется. Писание сбудется. Так, как сбывалось раньше, так, как сбывается сегодня, и так, как сбудется в будущем. Потому что многие пророчества о Христе уже сбылись, и еще какие-то сбудутся. И это независимо от того, хотят люди верить или нет. Почему я это говорю и приводил эти все примеры? Это можно, конечно, гораздо обширнее вот, говорить об этом. И есть много материалов, я думаю, многие из вас читали об этом. Да сбудутся Писания, да, они сбудутся, объективно сбудутся, независимо. Вопрос в другом. Как насчет сбудутся Писания в моей личной жизни? Вот в чем дело. Во Вселенной происходит все беспрекословно. И сказал, и стало, и сказал Бог, и стало так. Причем чудесные такие вот вещи происходят. Мы сегодня звездным небом, водопадами, красивой природой, все этой взаимодействием солнца, как оно выходит, заходит и так далее. Но это Бог сказал, и оно все точно так совершается, как Он сказал. А вот что по поводу моей личной жизни? Вот мне хотелось бы, чтобы мы порассуждали сегодня о «да сбудутся Писания» в субъективном плане. Потому что то, о чем я только что говорил, оно есть и оно будет независимо, хотим мы этого или не хотим. Евангелие от Иоанна я прочту в основании нашей беседы. Евангелие от Иоанна, известные всем нам слова. Вторая глава, пятый стих. «Что скажет Он вам, то сделайте». Что скажет Он вам, то сделайте. Итак, Вселенная выполняет Слово Божие беспрекословно. Но человек имеет свободу выбора. А мы вчера об этом уже говорили. Главный вопрос сегодня для людей – кому или чему подчиниться? Вы знаете, сегодня очень многие люди говорят, что они независимы. Это неправда. Это неправда. Человек, мы вчера говорили об этом, вот так привык себя уже обманывать и в этом обманывает. Нет независимых людей. Разве что зависят они от разного. От людей или от каких-то обстоятельств, или еще от чего-то зависят. И человек, хочет он этого или не хочет, он ищет, кому подчиниться, кому или чему подчиниться. Что скажет Он вам, то сделайте. Что скажет Он вам, то сделайте. Вот это уже да сбудутся Писания лично для меня, лично в моей жизни. Иисус Христос повторил те слова, которые в Ветхом Завете еще были произнесены. Вы помните, не хлебом одним будет жить человек, да? Но всяким Словом Божьим. В это надо поверить. С этим надо согласиться. Вы знаете, когда вот в Деяниях апостолов мы читаем там в 6 главе, по-моему, и Слово Божие росло. Я себе думаю, как это оно росло? Как оно росло? Разве только тем, что там переписывались эти копии? Нет. Оно росло в жизни верующих, первых христиан. Бог говорил, и они делали. Бог говорил, и они делали. Слово Божие росло. Они жили всяким Словом Божьим. Сегодня очень сложно осознать это до конца. Не одним хлебом будет жить человек. Человек – духовно-материальное существо. И он не может жить только материальным. Потому что сколько бы мы ни накопили вещей, это нас не удовлетворяет. Сегодня есть миллионеры и миллиардеры, которые заканчивают жизнь самоубийством. Не удовлетворяет это. Не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И это надо, в это надо поверить, это надо признать. Если мы в Библии читаем все проблемы, какие могут быть, они решаются Словом Божьим и послушанием Слову Божьему. Сегодня очень много разговоров идет, как молодежь сохранить в вере, в уповании. И Слово Божие говорит, как юноше содержать в чистоте свой путь. Как? Хранением себя по Слову Божьему. Многим это не нравится. Многие ищут какие-то методики, какие-то способы, какие-то программы и так далее. Как юноше сохранить в чистоте свой путь? Хранением себя по Слову Твоему. В сердце своем, пишет Давид, сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою. Вообще весь 118-й Псалом, когда мы читаем, там в каждом слове что-то о Слове Божьем. И справедливо его называют гимном Слову Божьему. Откровения мои, откровения Твои, утешение мое, советники мои, пишет Давид в этом же 118-м Псалме. Откровения Твои, утешение мое. Советники мои. Знаете, сегодня очень много людей переживают так называемые депрессии, да, и какие-то переживания, и все. Слово Божье. Это очень просто и ясно. Вы знаете, я говорю известные, банальные истины, но люди сегодня немногие этим пользуются. Вера от слышания. Если не достает веры, некоторые молятся, Господи, умножь во мне веру, дай мне веру. Читайте Слово Божье. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей, пишет Давид в этом же 118-м псалме. Так просто, так понятно вопрос, почему люди этим не пользуются. Если вся вселенная, вот, да сбудется, сказал Бог и стало так, а человек вот такой упрямый, и иногда очень страдает от этого, часто страдает от этого, но так мало обращается к Слову Божьему. Когда мы читаем сравнение, Слово Божье сравнивается с молотом, с зеркалом, с пищей, вот со светом, с мечом, вот, облекитесь во все оружие Божие, да, и меч духовный возьмите, который есть Слово Божье, с мечом, с другими. Называется силой Божьей ко спасению, Слово Божье. Называется, говорится о том, что оно может умудрить во спасение. Оно самое лучшее средство освящения. Иисус Христос молится в 17 главе Иоанна. Освяти их истинную. Слово Твое есть истина. Если эту фразу соединить, то получится освяти их Словом Твоим. И мы переживаем об освящении? Если да, то вот оно. Освяти их истину, это Слово Твое есть истина. Освящение. Ну, можно очень много примеров приводить вот, о том, как важно в жизни христианина Слово Божие. Возрастание, успех какой-то. Всем известный первый псалом. Или Иисуса Навина 1:8. Мы часто пишем все друг другу, когда дарим Библию или Евангелие, и там пишем, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, да, день и ночь, чтобы в точности исполнить все, что в ней написано. И тогда будешь благоуспешен. Или первый псалом. В законе его, воля его, очень важно. не просто наши рассуждения, не просто наши чувства, а решения. В законе блажен муж там и так далее, в законе его, воля его, и о законе его размышляет он сколько? День и ночь. И тогда он будет, как дерево, посаженное при потоках вод, которое не вянет, и так далее, и так далее. Когда будет? Тогда будет. Это не просто так. Но, несмотря на все то, что это так важно и так нужно, мы с вами живем во время последнее, которое характеризуется чем? Здравого учения принимать не будут. Ну, ужасно просто звучит. На фоне всего того, что перед этим я говорил, во-первых, объективно истина, Слово Божье, Библия, истинное Слово Божье. И все происходит и совершается по Слову Божьему. И небо, и земля содержатся Словом Божьим. И вдруг вот такой упрямый человек в последнее время характеризуется тем, что здравого учения принимать не будут. А что будут делать? Искать себе учителей, которые бы льстили слух. Это же надо. Вместо Слова Божьего, и сегодня мы живем в такое время, сегодня все это вокруг нас, и хуже того, или больше того, обратятся к басням. Вы представляете? Здравого учения принимать не будут, а обратятся к басням. Мы живем в очень сложное, трудное время. Мы живем в окружении различных вымыслов и суеверий. Различных вымыслов и суеверий. Мало того, что оно вокруг нас, оно проникает в нас, проникает в нашу христианскую жизнь. Сколько таких вот суеверий каких-то. В нашей одной из наших церквей две сестры разговаривают между собой, и одна другую спрашивает, почему ты не была на разборе в среду? Она говорит, я шла на разбор, но черная кошка перебежала дорогу, и я вернулась домой. А та ей говорит, ну и глупая, плюнула бы три раза через левое плечо и шла на разбор. Мы улыбаемся. Ну а сколько вот этих пустых ведер через порог не здороваться, да невозможно перечислить. И что вы думаете, это где-то в мире? Это наши еще некоторые пользуются этим. И это при всем при том, что есть Слово Божье. Ясно, четко сказанное и написанное. Оно такое, вот эти все вымыслы человеческие, и все эти суеверия, они такие живучие, они так прилипают. Человек как-то автоматически это делает. Я был в Сакраменто и рассказал этот пример в собрании, а потом пришел домой к сестре своей, она сестра в Господе, и двоюродная моя сестра. За мной приехал брат, чтобы меня там куда-то отвезти в другую церковь. Я выхожу, с ним приветствуюсь так, за руку, прохожу, а он ей подает руку, а она руку за спину. Через порог не здороваются. Вот и все. Я говорю, сестра, ты была в собрании? Ты слышала вообще или нет? Получается, что больше того, что мы привыкли, мы слышим и как не слушаем и как не слышим. Настолько это живучее, настолько вот две сестры ходят на разбор слова и вот так вот рассуждали. Сегодня я думаю, что можно было много примеров приводить, когда сегодня звучат слова «я так думаю», «мне так кажется», да, и многое-многое другое. И вот эти наши понятия, наши мнения, они окрашивают всю нашу жизнь. Они окрашивают полностью наши убеждения, наши позиции. И я думаю, что вы согласитесь с этим, что многие христиане понаслышке знают Слово Божие. Я как-то вот студентам, ну, иногда бывает такое, студентам говорю часть стиха и прошу договорить их до конца. Такие курьезы получаются. Студентам богословской семинарии. И иногда приходят на память слова из Евангелия, когда о Христе говорили. Помните, как говорили о Христе? Как он знает Писание, не учившись? О наших студентах сегодня иногда можно сказать, как они, столько проучившись, не знают Писание. То есть совершенно наоборот. А о чем только не говорят, о чем только не рассуждают. Просто Библию, чистое Слово Божие. Времени, говорят, нет. Я говорю, наверное, надо ввести предмет такой в учебное заведение. Предмет такой ввести. Библия, дать количество часов и все. Времени нет, вы представляете? На все есть время. Как думал Карл Барт, что думал Бультман, что думал Шлейермахер, как они говорили, что они делали. На это есть время. Что говорит Бог в Слове Божьем? Не хватает времени. Вот. И это очень серьезно. Как он знает Писание, не учившись, и наоборот, как можно столько проучившись, не знать Писание? Большой проблемой сегодня является, знаете что? Что мы сегодня больше говорим о том, что мы делаем, чем о том, правильно ли мы это делаем. Я не знаю, насколько вы это замечаете, я бываю на разных конференциях, там, советах, совещаниях братских. Больше разговора о том, что делать и что мы делаем уже. Что мы делаем уже и что еще сделать. Очень мало времени уделяется или вообще не уделяется времени тому, чтобы порассуждать о том, что мы делаем. Правильно ли мы делаем? В погоне за эффективностью сегодня теряется правильность. Мы часто подвержены вот этим статистическим данным, там, а сколько у вас, а сколько у вас, а сколько покаялось, а сколько там еще, а вот у нас больше хор, а у вас там хуже оркестр и так далее. Это то, что мы делаем, это то, что происходит. А когда мы будем думать и говорить о том, правильно ли все это, потому что только Слово Божие может указать, правильно и, или нет. И вот смотрите, в результате что получается. В результате проблемы не устраняются, а просто накапливаются. В мире, где сам сатана принимает вид ангела света и подсовывает то одно, то другое, очень сложно бывает иногда распознать вот, ложное что-то или наоборот найти истину. А запутаться легко в поисках истины, очень легко. Один из поэтов современных так выразил в стихотворении: «Живем, скользя по осыпям идей, питаясь прахом горьких заблуждений. И с каждым поколением все сложней понять реальность Божьих откровений». С каждым поколением все сложней понять реальность Божьих откровений. Заблуждений много, а истина одна, и она в Слове Божьем, она в Библии. Сегодня Библии нет, я думаю, уже недостатка в количестве Евангелий и Библии. У нас у каждого дома по несколько экземпляров на нескольких языках. И с особой тревогой звучит голос или слова апостола: «Смотрите, чтобы кто не увлек вас философию или пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». И сегодня это очень много. Я думаю, вы сталкиваетесь с этим тоже. Вот это влияние. По стихиям мира, по преданиям человеческим увлекают различные философии, пустым обольщением и так далее, и так далее. А знаете, некоторые говорят: ну он же искренне это делает. Знаете, искренность и ревность не могут служить оправданием заблуждениям и ложным учениям. Как бы человек искренне это ни делал, искренность – это не истина. Я думаю, вы тоже сталкивались часто с этим. Говорят: ну искренне же, ну и что? Если вы искренне верите, что вот на бутылке с ядом напишите лимонад, и, пожалуйста, искренне верьте в то, что это лимонад, выпейте и умрете. Искренность – это еще не истина. Если там яд, то там яд. Это истина. А ваша искренность никак не повлияет. И сегодня многие говорят: ну как же ж так? Ну вот они очень искренне верят в то, что не является истиной. Искренность и ревность не могут служить подтверждением или оправданием ложных учений или заблуждений. Опыт также не может быть основополагающим фактором. У нас одна сестра покаялась на стадионе, где пятидесятники проводили служение. И там она покаялась, и там над ней молились, возлагали руки на нее, и она получила язык. Поскольку в этой местности не было пятидесятнической общины, она пришла к нам. И вот 20 братьев, и она одна, целый вечер объясняли ей, пытались что-то объяснять. И в конце концов она слушала это все и потом говорит: «А что вы мне, братья, а что вы мне говорите? У меня есть, а у вас нету». И представляете? О чем мы говорим? У нее язык есть, а у нас нет. Мы же не знаем, что это такое. Мы никогда этого не видели и не чувствовали, и не переживали. И она так нам говорит. И даже смутились некоторые братья. Она говорит: о чем мы говорим? У меня есть, а у вас нет. Потом я уже потом отдельно ей объяснял, и думаю, что немножко объяснил все-таки, что Слово Божье – это то, которое над искренностью, над ревностью, над опытом, над всем. Это истина. Если Слово Божье о чем-то говорит, что оно нужно, надо выполнять. Если Слово Божье о чем-то говорит, что оно не нужно, не надо этого делать. Вы знаете, что вот в розетке вот у нас там 220 вольт, у вас 110 вольт, и все это знают. Зачем проверять? Зачем этот опыт? Если везде написано, ну, какие-то знаки соответствующие, чтобы никто туда не полез. Зачем это проверять? Зачем такой опыт? И вот когда иногда люди говорят: подожди, о чем мы говорим? У меня есть, а у тебя нет. Все, мы не в равных условиях. Ничего страшного. Если Слово Божье, как апостол Павел говорит в Афинах, когда он говорил там в Ареопаге речь свою, он говорит: Бог там в нерукотворенных храмах живет и что? И не требует служения рук человеческих. И когда мы говорим иногда с православными, там с другими о том, что не требует, если он не требует, значит не надо. Зачем мне это пробовать и потом доказывать всем, что у меня есть такой опыт? Итак, ни искренность, ни ревность, ни опыт не могут быть вот такими оправданием заблуждений или ложных учений. То, что я прочитал, произошло на браке в Кане Галилейской. Что он вам скажет, то сделайте. То, что Бог говорит, нужно делать. Почему? По многим причинам. Христос говорил, что тот, кто слушает и исполняет, он на камне строит дом. То есть каждый из нас хочет иметь основу жизни, твердое, прочное основание. Вот Христос говорит, что тот, кто слушает и исполняет Слово, тот уподобится мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и ничто не повредит этому дому. Можно еще много приводить таких аргументов. Например, все хотят как-то, чтобы Бог обратил на них внимание, да? Все хотят, чтобы как-то угодить Богу, как-то. И Бог говорит прямо: вот на кого я презрю. На кого? Трепещущего? Трепещущего, пред словом, на кого? Вот на такого человека. И очень просто и понятно. Если вы хотите какое-то внимание Божье к себе, пожалуйста, вот на кого он презрит. Часто в нашей жизни мы делаем многие уступки и отступления такие, которые приводят к плохим последствиям от Слова Божьего, я имею в виду. Самое худшее, что происходит в таком случае, это мы, когда отступаем от Слова Божьего, мы, если так можно выразиться, производим таких же самых. Если мы не исполняем в точности Слова Божьего, мы таких же самых. Люди, которым мы проповедуем, которых приводим в церковь, они смотрят на нас и стают такими же самыми. И это самое худшее, что может быть. Ученики, написано, сделали так, как сказал Иисус. Если я хочу быть учеником, самая главная характеристика. Сегодня многие так называемые христиане, верующие люди, бьют себя в грудь и говорят: мы ученики Христа. Сам он сказал: если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. Никакого смысла нет бить себя в грудь и доказывать, что я ученик Христа. Абсолютно. Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. А почему я вообще должен слушаться то, что Он говорит? Я уже говорил в начале, потому что Он Творец. Вот то, что наш земной шар летит в этом пространстве, вот то, что это Вселенная, все так вращается, вертится, и все так точно, и все так четко, это все Он сделал, и Он человека сотворил, и Он лучше знает, что нужно. Почему я должен слушаться? Потому что Он мой Творец. Если он говорит, значит точно так. Я уже говорил, вот апостол Петр, профессиональный рыбак, он точно знал, что рыбы нет. Но если говорит он, если говорит Бог, если говорит Христос, деваться некуда. Он говорит, но по слову твоему я закину сеть. По слову Божьему надо сделать то, даже что противоречит, вот как мы часто говорим, какому-то здравому человеческому смыслу. Нет там рыбы, а она оказалась там. Он закинул, и сети прорывались. Почему? Как вы думаете? Потому что это сказал Иисус. В Слове Божьем сила заключена. Он пришел в дом Иаира, там мертвая дочь. Она умерла, все люди вокруг точно знают, когда умирает человек. А он говорит, спит. Так спит или умерла? Для всех умерла, для него спит. Слово Божье имеет величайшую силу, в нем заключена величайшая сила. Именно сила вот такая преображающая. Он сказал, что спит она. Он сказал, что Лазарь спит. 4 дня в гробе. Ну как там еще, что там можно было доказывать? Там люди уже абсолютно все точно убедились. Если он говорит, то это точно так. Что я хочу подметить? Мы имеем очень много проблем. Личных, семейных, церковных, нужд. Бог говорит, что Он удовлетворяет наши нужды, но удовлетворяет их по мере послушания Божьему Слову. Вот такое у Него условие. Он удовлетворяет наши нужды, но по мере послушания Его Слову. Была нужда в Кане Галилейской. И Он говорит, наливайте воду в водоносы. Ну кто бы, ну что, вот эти служители, что должны были думать? Как должны сегодня мы бы, как начали анализировать, как мы это умеем, как начали бы взвешивать рационально, и пришли к тому, что не сделали. И мы часто так приходим к этому, что не делаем. Причем здесь водоносы и вода? Вина не хватает. Какое отношение? Он говорит, вот в чем разница. Для него нет ничего невозможного. Он говорит. И вот получается, что то же самое в Иерихоне. То же самое, отходите вокруг этого укрепленного города. Он говорит, если он говорит, так надо и делать. Или это бедная вдова, к которой пришел пророк. Вот горсть муки, там капля масла, вот съедим и умрем. И пророк говорит, сначала мне сделай. Сначала мне. Она услышала Божий голос. Она поверила Слову Божьему. Она знала, что это пророк. Если Бог говорит, можно не бояться делать. Не надо думать, как же потом жить, что потом произойдет. И она жила преспокойно, потому что ни мука, ни в катке не истощалась, ни масло. Бог удовлетворяет наши нужды, но делает это по мере послушания Его Слову. И не иначе. Это очень важный момент, потому что можно очень много... Здесь библейских и жизненных примеров, когда уже вот переживаешь, волнуешься, или в церкви что-то, или в семье что-то. И вдруг Слово Божье говорит, не заботьтесь ни о чем. Причем говорит, знаете, точно мне и точно вот вовремя. И вдруг наступает такой мир, такая тишина в сердце. Я думаю, что многие из вас могут поделиться таким опытом. И подтвердят это. Слушайте, приходит решение проблемы оттуда, откуда не ожидаешь. Почему? Потому что принял Божье Слово. Всего-то навсего. Не заботьтесь ни о чем. Знает Отец Небесный ваш, в чем вы имеете нужду. Если Он о птицах заботится, вдруг это Слово встает моим достоянием. И это я верующий человек, я проповедник, я многим другим говорю. И вдруг это слово касается меня лично. И все, уходит эта забота лишняя, вот эти беготня, суета, да, уходит сразу. Я думаю, что вы можете это подтвердить. У нас как-то недавно на разборе мы затронули такой вопрос, вот нищим давать подаяние или не давать? И разгорелась такая полемика там. И такие ревностные братья. Не надо. Почему? А он наркоман. Он пойдет и уколется на эти деньги. А он алкоголик. Он пойдет выпьет на эти деньги. Слушайте, целый вечер только это и звучало. Я говорю, подождите. Слово Божье говорит как? Просящему у тебя дай. Или там еще что-то. И от хотящего занять у тебя не отвращайся. Мы так начали в этом плане рассуждать. Я говорю, подождите, мы верим Богу или нет? Вы можете этому наркоману или там кому-то сказать, что я верующий человек? Я верю Богу. Ведь он и так пойдет уколиться, и без вас. Но, может быть, это у вас шанс есть засвидетельствовать, когда он просит. И если у вас что-то есть, дать. Потому что стих просящему у тебя «дай» не включает там этого всего. Хотя некоторые христиане говорят, постойте, а написано в добродетели рассудительность? А написано не к этому случаю совершенно. Просто сейчас нет возможности разбирать все подряд, но... Это не к этому, покажите в вере вашей и так далее. Абсолютно не к этому. А здесь наоборот, там говорится, один брат говорит у нас, вот наркоману не дам, а бабушке, которая вот стоит на базаре там, бабушке дам. Я говорю, слушай, сегодня ни одна бабушка не стоит просто так у нас на базарах. Всех их расставили наркоманы. А он смотрит на меня, неожиданный поворот. Нашим разумом, нашей хитростью, нашей ловкостью мы ничего не сделаем. Абсолютно. Вот все то, что он выстроил, все поломалось. Бабушке дам, так наркоман и поставил бабушку. Ты бабушке дал, а он вышел из-за угла и забрал у нее. Это его бабушка. У нас даже нищие сегодня объединены в какие-то вот, определенные группировки. И те, кто там мусор собирают, и те, кто нищие, просят подаяния. Абсолютно все. Они все имеют своих старших, и они все... В конце концов, нашим вот этим долгим-долгим рассуждением мы не искореним наркоманию. И алкоголизм, и все остальное. Но мы нарушим Слово Божье, которое выше всего этого и сильнее. Просящему у тебя дай. Если у тебя нет, нет. О чем там говорить? А если у тебя есть, дай. Почему? Потому что конец этой главы Нагорной проповеди, знаете, о чем говорит? Бог повелевает солнцу своему, представляете, это солнце его, восходить над злыми и добрыми. Он-то точно знает, кто злой. Вы можете представить себе, если Бог действовал по нашей логике? Что бы было с солнцем? Оно должно было бы меня нагреть, соседа моего нет. Представляете, что было бы? Это солнце моталось бы по всему небу, или тучи бы его закрывали, чтобы оно выбирало, кто нечестивый, а кто добрый. Бог повелевает солнцу своему восходить и над злыми, и над добрыми. И знаете, чем заканчивается эта глава? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Так что не стоит подняться над этим всем и не бегать, не выяснять, кто там куда что сделает и как куда оно пойдет. Я думаю, можно было бы много примеров таких приводить. Но я хочу подчеркнуть вот что. Что Слово Божье обладает силой. И так написано вот Евреям 4 главе. Оно живо, оно действенно. Помните, как сотник, у которого заболел слуга. Он что просил Иисуса Христа? Скажи только слово. Представьте, какая вера у этого человека. Как он понимал, что слово Божье, это не просто слово. Это то же самое слово, которое сотворило мир, и сказал Бог, и стало так. Вот эта вера, вот это сознание, вот это доверие слову Божьему. Скажи только слово, не надо ходить, и выздоровеет мой слуга. Написано, у Бога не останется бессильным никакое слово. Есть в 137-м псалме, во втором стихе, такие слова. «Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Друзья, может быть, вы не часто слышали этот стих. Пожалуйста, запомните его. Псалом 137, второй стих. «Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». В таком случае... Так ли безобидны какие-то неточности, какие-то ошибки или какие-то искажения, которые мы допускаем по отношению к Слову Божьему? Я когда вот говорю, уже говорил вам, что студентам, ну договорите стих. Ну, например, самый простой, Иов говорит, я слышал о тебе, и все хором говорят, краем уха. Но откуда они взяли это? В Библии написано, я слышал о тебе слухом ухо. А теперь мои глаза видят. То есть там противопоставляется, раньше я о тебе слышал, а теперь я тебя вижу. Вот это библейское. Мы вносим по чуть-чуть. И это студенты, которые завтра уже будут проповедовать другим. Может быть, это незначительный такой пример или отступление. Просто вот какая-то народная какая-то поговорка, слышал краем уха, да? Мы ее раз и в Библию добавили. Но это не один человек, это просто хором отвечают краем уха. И многие такие вот другие вещи. Насколько безобидны эти неточности или искажения? Давайте вспомним тех же друзей Иова. Многие проповедники берут оттуда цитаты. Ну, например, там Елифаз говорит, или там другой кто-то. Там, сблизься с Богом и будешь спокоен, да, например. Или через это придет тебе добро и так далее. Замечательные слова. Что Бог сказал этим друзьям? Он сказал, гнев мой на вас возгорелся. Пойдите к Иову, пусть помолится о вас, чтобы вам не погибнуть. Вы представляете? А за что, вы помните? Потому что вы не так верно говорили обо мне. Потому что вы не так верно говорили обо мне, как раб мой Иов. Не так верно. И гнев возгорелся. Бог очень ревниво относится к слову своему. Гнев возгорелся. Может быть, нам красиво читать, приятно вот эти высказывания этих друзей. Может быть, что-то там было о Боге правильно. Но Бог сам говорит не так верно. Сыновья Аарона, Надав и Авиуд, за что погибли? Написано, что они сделали то, что Бог не велел. Они не сделали что-то такое, преступление, которое вот наоборот. Они просто сделали то, что Он не велел. И что? И погибли. Сегодня очень много есть таких вот, ну как сказать, модернизаций Слова Божьего. Они могут приходить через новые и новейшие переводы, через различные толкования, применения. Говорят, ну слушайте, это к той культуре, а это к этой культуре. И многое-многое другое. Сегодня очень многие хотят помочь Слову Божьему. Помочь ему в нашей культуре, в нашей современности существовать. Иначе оно довольно устаревшее. И многие так считают, что надо помочь этому Слову Божьему, Библии помочь немножко. Вы помните, как помог Оза ковчегу? Во-первых, его надо было нести, этот ковчег, а его повезли. Если, я думаю, если сегодня надо было, я не знаю, какие лимузины там или что-то еще, везли бы этот ковчег. Бог говорит одно, люди делают другое. Мало того, что его повезли, это уже модернизация. А потом еще Оза помог. Он наклонился. Ему показалось, что он упадет. И он подставил плечо и погиб. Друзья, это не безобидные вещи. Вот что-то не договорить, что-то не дочитать, что-то не досказать, где-то что-то услышать, где-то не дослышать. Бог очень ревниво относится к Слову своему. Сегодня очень важно осознать, что нужно делать, что Он говорит. И делать то, что Он говорит, и то, что нужно, а не то, что подходит по ситуации, по времени, по культуре и так далее. И в связи с этим появляется очень много легкости в обращении со Словом Божьим. Какой-то фамильярности, такой вот понебратского какого-то отношения. Я не знаю, я был как-то, ну, иногда Слово Божье употребляется в шутку, с иронией, некоторые тексты из Священного Писания. Вот у нас, там я слышал братья, которые, ну вот, не хотят на братский совет идти, они говорят, блажен муж, который не ходит на совет. Или те, которые хотят сказать, что вот курить нельзя, Бог запрещает курение, ссылаются там на пророка Исаия и говорит, там написано в первой главе, курение отвратительно для меня. Так играться со Словом Божьим нельзя. И манипулировать, выдергивать отдельные стихи, применять их совершенно не туда, куда надо. И вообще с легкостью относиться. Я как-то был на одном молодежном общении в одном городе, и они сделали такую постановку. Молодой парень и девушка показывали пантомиму. Вот какую-то сценку, такую пантомиму. И там они показывали, как они встречаются, как они знакомятся. Там такая какая-то история. И когда они это показывают, в это время, что меня просто поразило, шокировало, в это время звучит фонограмма псалмов из сборника. Я вам приведу только один пример. Он, значит, так на плечо ей положил голову, и в это время звучит песня «У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое». Вы представляете, до чего можно дойти, причем это христианская молодежь. Они искренне хотят что-то такое делать. Они каким-то образом, они не знают что и как, но куда можно зайти при таком. Видите, псалом, и там сидели и пожилые люди, для которых этот псалом дорог очень. И они знают его истинное значение, правильно? У твоей груди успокоюсь я. А вот молодежь решила вот так вот применить. Не дай Господь. Чтобы мы, я еще раз повторю, ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Мне даже страшно подумать и представить. Вы знаете, некоторые американцы демонстрируют, вот берут Библию, хорошо, что она в хороших переплетах, берут ее за край, все это, значит, рассыпается, вот так не крутят, потом бросают на пол, встает на нее ногами и говорит, это мой фундамент, я стою на Библии. Не дай Господь, чтобы мы до этого доходили. Потому что Слово Божье, это то, что Он возвысил или вот превыше всякого имени Своего. И отношение к Нему должно быть соответствующее. Даже с книгой Библии. И благоговейное, осторожное отношение. Еще несколько моментов. Истинная ценность того, кем мы являемся, и то, что мы делаем, определяется исключительно Словом Божьим. Еще раз, истинная ценность того, кем мы являемся и что мы делаем, определяется не просто внешним одобрением, когда вам скажут «молодец», «умница» там, или еще что-то, люди, а исключительно Словом Божьим. Не доверяйте, друзья, не доверяйте этим внешним. Мы можем послушать все эти похвальбы и одобрения, но нужно проверить. Вы знаете, в Слове Божьем есть несколько таких случаев или моментов. Вот о Сауле Господь сказал, жалею, что поставил его. Жалею, что его поставил. Почему? Потому что он, ну, сделал вот, как он считал, наполовину, да, вот он то маловажное уничтожил и худое, а отборное принес жертву. Жалею, что поставил. Иуда. Когда женщина разбила алавастровый сосуд, помните, что он сказал? К чему такая трата? Это мира нужно было продать за 300 динариев, все быстренько посчитал, и что? И нищим раздать. И если бы мы там рядом стояли, мы бы сказали, вот это молодец, менеджер какой, он как быстро сообразил. Во-первых, нищим хорошо будет и так далее, и так далее. Наверное. Но там Слово Божье комментирует его поступок. Следующий стих говорит, сказал он это. Не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор. То есть, когда комментируют Слово Божье, то там могут быть полярно противоположные оценки. Вот то, что людям кажется, и то, что говорит Слово Божье. И так много можно, ну, хотя бы вспомните того же самого Давида. Приходит к нему Нафан и говорит, человеке вот рассказывает там притчу, вот он так забрал последнюю овечку. Вот. И Давид, слушая, что сказал? Смерть, конечно, смерть. Он приговорил уже такого. Но как странно прозвучали слова Нафана. И вы помните эти слова? Ты этот человек. Я думаю, что Давид запомнил это на всю свою жизнь. И когда мы читаем 138-й Псалом, он пишет там в нем, «Испытай меня, Боже». И узнай сердце мое, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направ меня на путь вечный. Человек уже себе не доверяет. Потому что, когда он просто услышал эту историю, он сразу приговор вынес. А оказывается, ты этот человек. Когда мы проверяем себя Словом Божьим, я еще раз повторюсь, истинный смысл, истинная ценность того, кем мы являемся и что мы делаем, определяется Словом Божьим. Вы представьте себе такую картину. Вот я сейчас вам это говорю, или регент, или проповедник что-то говорит, и вдруг где-то вот на экране или где-то там на Или в усиление, вот еще громче, чем я говорю, он это говорит не потому. Или еще хуже, жалею, что его поставил. И мы как-то вот живем в время благодати, когда ни этого голоса громкого нет, ни этих надписей нет. И нам кажется, что так оно и должно быть, и так оно и будет, и всегда. А если бы Бог говорил так, но у него, он оставил слово свое. И вы знаете, оно судит, написано, проникает до разделения души и духа, составы мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Нужно только себя предоставить этому слову. Я думаю, что если бы мы вот даже на примере Иуды, Давида, других пришли к такому выводу, чтобы проверять себя Словом Божьим, это было бы замечательно. Я еще раз скажу вот что. При том, при всем, что мы хорошо знаем, отлично знаем, что Слово Божье, все ним содержится, что его надо исполнять, к большому сожалению, именно верующие люди, я не говорю о неверующих, именно верующие не слушаются Слова Божьего. Когда Петру является это полотно, да, и на нем нечистые животные, вы помните, что он сказал? Нет, Господи. Я вообще не понимаю, как эти два слова могут стоять рядышком. Это же апостол, это не просто вот так где-то как-то. Он настолько привык уже к тому, что он понимал, знал, вот, и по поводу язычников. У него была своя позиция, своя точка зрения. Как могут эти два слова стоять рядом? Если Господи, то есть Господь, Господин моей жизни, как там может быть нет? А там написано два этих слова рядышком. Нет Господи. И мы, если вот так проверим свою жизнь, серьезно, честно, мы, может, тоже найдем. И очень много найдем таких моментов, может, не словами. Может быть, не просто громко произносим, а своей жизнью и поведением нет. Господи, да, мы верим в Тебя, мы служим Тебе, но в этом случае нет. И я думаю, вы помните, когда Иаков благословлял сыновей Иосифа. Да, Иосиф смотрит что-то не так, он руки переставил, Иаков руки переставил. И что Иосиф ему говорит? Не так, отец. Сегодня очень много молодых хотели бы старшим сказать не так, потому что им что-то не укладывается, что-то непонятно им. Они свое какое-то видение имеют, и они говорят не так, отец. Если Бог сказал Иакову, то это так. И для Иосифа, и для всех остальных. Пусть даже оно внешне не так выглядит привычно, но это так. Я знаю, что сегодня различные молодежные движения какие-то есть, организации какие-то, которые как-то вот воинственно настроены в некоторых случаях против старших. Старших братьев, вот они не так что-то делают, не так отец. Вот. Вы помните, как я когда-то на какой-то молодежной конференции молодежи говорю, вы знаете, вот когда-то Равам собрал молодежную конференцию у себя. Собрал молодежную конференцию. И что там звучало? Вы помните, да? Мизинец, мой мизинец, толще чресл отца, да? Вот такая была молодежная конференция. Вот не так, отец. Можно вспомнить Лота, которому сказали, спасайся на гору, спасай душу свою, спасайся. Нет, владыка, я побегу туда, я побегу в этот городок, он маленький, он же маленький, что тебе жалко. И все время нет, 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 Господи, не так, отец, нет, владыка. Есть это, и есть это в жизни верующих людей. И поэтому очень хотелось бы, чтобы, если говорит он, верующий человек, христианин, который носит это имя, сказал, да, Господи, так и не иначе. Знаете, послушание, оно ориентировано на Бога. Вот победа, какие-то достижения, они ориентированы на нас, на человека. А послушание, оно ориентировано на Бога. И мера послушания определяется не тем, какая заповедь, какой значительности повеление Божье, а мера послушания определяется величием самого законодателя. Мы всегда должны помнить, кто это сказал. Если Он сказал, то сделайте. И последнее, что мне хотелось бы подчеркнуть, это, что это нужно сделать в точности. Да сбудутся Писания лично в моей жизни. Богу нужны конкретные люди. Богу нужны конкретные сосуды, которые трепещут перед Его Словом и которые своим послушанием позволяют действовать Богу. Вот Он сказал, и так стало. И так, как во вселенной, так в духовном мире, так в людях. Мы когда молимся, Отче наш, и говорим, да будет воля Твоя, как и на земле, как на небе. Вот так, как все эти светила, как все эти звезды, как эти все созвездия, так четко слушаются Бога, пусть воля Его в моей жизни будет и на земле, и во мне, в моей жизни, как на небе. И это очень важно. Богу нужны сосуды. Вот при помощи послушания этих людей Бог совершает свои действия. И вы знаете, вот случай другой из жизни пророка, когда у женщины тоже он сделал так, что у ней масло там приносил, да, сын брал у соседей сосудов, сколько мог там, и масло наполнялось и наполнялось, а потом говорит, давай еще. Он говорит, нет больше сосудов, и что? И остановилось масло. Бог может делать все непосредственно сам, своей силой, своей волей во всей вселенной. Но Он людей избирает, чтобы через их послушание Его Слову совершать свои дела. Нет больше сосудов, и остановилось масло. Не дай Бог, чтобы вот когда нам Бог предлагает быть этим сосудом, мы отказывались. Да сбудутся Писания лично в моей жизни. Наш Бог не есть Бог деноминаций. Наш Бог есть Бог отдельных людей. Смотрите, Он говорит, я Бог Авраама, я Бог Исаака, Иакова. Царь приказал поклоняться всем народам, подчиненным ему. Кому? Богу Даниила. Не Богу евреев, а Богу Даниила. Вспомните, как Руфь, язычница, невестка Наимини, как она сказала, я пойду с тобою, и твой народ будет моим народом, и дальше что? Твой Бог будет моим Богом. Бог отдельных людей, не просто каких-то групп людей или деноминаций, а Бог наш, Бог отдельных людей. Каких людей? Которые наливают воду в водоносы, когда Он говорит, которые ходят вокруг Иерихона, когда Он говорит, которые многое делают, вот трепещут перед Его Словом, строят ковчег, закидывают сети, отдают последний хлеб и рыбки, эту горсть муки и каплю масла, эти две лепты. Бог таких людей, которые вот это делают. Я думаю, что сегодня нам есть смысл подумать об этом. И когда мы говорим о точности, мне вспоминаются одни христиане, верующие, группа христиан, о которых написано в Библии. Когда мы были в Греции, мы посетили много там городов, крупных, больших, и Фессалоники, также называется сегодня Фессалоники, и Коринф, и Афины, все эти города также называются. И вот, наконец, приехали в небольшой городок, который тоже так же называется, Верия. В этом городке мы посетили небольшую евангелическую церковь, там служения не было, просто был пустой зал. И мы расселись, и брат читал 17 главу Деяний, и я вот как-то на всю, я много читал до этого эту главу и этот стих, но как-то особенно он тогда для меня прозвучал. И тогда особенно я полюбил Священное Писание. Вы знаете, сегодня очень многие говорят, что надо изучать различные лжеучения. Появились мормоны, надо изучить их догматику. Появились иеговисты, надо срочно изучить их догматику. Некоторые христиане бегают, у тебя нет ничего, каких-то там брошюр по этому поводу. Одного известного сыщика, который быстро отличал поддельный паспорт от настоящего, спросили, вы, наверное, день и ночь изучаете подделки. На что он ответил, я день и ночь изучаю подлинник. Вы понимаете разницу? Он день и ночь изучает подлинник. Ему не надо бегать за подделками. Какие бы изощренные там хитрецы не были, как бы они ни сделали эту подделку, Он быстро определял, что это поддельный паспорт. И сегодня нам не нужно бегать и искать какие-то вот описания лжеучений, которые появляются. Подлинник надо изучать. И вы знаете, что там об этих верийских сказано? Здешние были благомысленнее фессалоникских. Потому что они приняли слово со всем усердием. Ежедневно разбирая, точно ли это так. Прочтите дома еще 17 главу Деяний. Вот эти верийские были благомысленнее фессалоникских, церкви в большом городе. Они со всем усердием приняли слово. И ежедневно разбирали, точно ли это так, чтобы не ошибиться. Много сегодня разногласий в церквах, в братстве по поводу пения, музыки. Каким оно должно быть? Люди спорят, какие инструменты, какие жанры должны быть. Должна ли быть фонограмма, не должна. Какой инструмент должен быть. Обо всем спорят, кроме одного. О тех, кто поют и играют, надо говорить. Об их душах и сердцах надо говорить. И об их воспитании надо говорить. Знаете, где в Библии говорится о пении и музыке? Назидайте себя там духовными песнопениями. Знаете, когда? Это 3 глава Колоссянам. Слово Христово да вселяется в вас. Помните как? Обильно. Не просто 5 через 10. Слово Христово да вселяется в вас обильно. И только после этого назидайте друг друга псалмами, песнопениями и так далее. Мы никогда не достигнем ничего в этих спорах. Мы никогда не выясним, какой должна быть музыка и пение без первой части. Точно так и в Ефесянам написано. Исполняйтесь духом, назидая себя духовными песнопениями. Никогда не получится наоборот. Как мы только начинаем говорить о песнопениях, без исполнения духом. А что такое исполнение духом? Это состояние, при котором воля Божья совершается беспрепятственно. И все. Это не то, что что-то особенное сегодня спорят, у кого духа больше. У кого есть дух больше? У нас больше духа, нет, у вас больше духа. И еще как-то. Вопрос не в том, сколько у нас есть духа. Вопрос в том, сколько нас есть у духа. Может ли он нами распоряжаться безраздельно? Он сказал, а мы побежали и сделали. И это очень важно, очень серьезно. Да вселяется обильно. Поэтому я думаю, что мое пожелание всем нам, чтобы это слово вселялось обильно, чтобы в нашей жизни вот да сбудутся писания, чтобы это было вот после каждого дня нашей жизни, после каждого поступка. Помните, как Христос, что не делал, особенно Матфей говорит, да сбудутся речено через пророков, да сбудется писание после каждого его поступка. Я не знаю, можно ли после нашего каждого поступка или дня нашей жизни такое сказать. Еще один принцип, который Иисус Христос применял, когда искушал его сатана. Помните какой? Сатана говорил, написано, ссылаясь на Писание, бросься вниз и так далее, и так далее. Что отвечал Христос? Написано так же. Вот это принцип, самый главный принцип нашего подхода и изучения Слова Божьего. Обильно. Это значит знать его все. Это значит дух Писания знать. Это значит взаимосвязь между текстами знать, не выдергивая один и другой. Потому что иначе, я с одним братом беседовал, а он мне говорит, ну вот же написано в этом. Я говорю, да, написано. Но Христос так не сделал, как ты мне предлагаешь. Он не бросился. А я говорю, а вы бросаетесь и разбиваетесь. Христос не бросился, хотя он ему прочитал, написано, бросься вниз и не приткнешься ногою твоей. Христос ему говорит, написано так же. Вот когда мы увязываем несколько стихов, когда все встает, тогда все встает на место. Стихотворение «Мы вырастим из этих ползунков. Поблекнет мистика, фантастика наскучит, а беллетристику всех стран и всех веков в чулан забвения свалят рыхлой кучей. Изящные слова, сюжеты, имена, скелеты замыслов, надрывность кульминаций барханами песков укроют времена и упразднят поддельность декораций. Умолкнет фальшь, надрывная фанфар, искусство бросит в пыль искусственные лавры, но никогда не устареет жанр, сияющий, как солнце, чистой правды. То есть очень много таких странных вот слов, но последние слова, но никогда не устареет жанр, сияющий, как солнце, чистой правды. Итак, на мою и вашу жизнь. Можно ли сказать, да сбудутся Писания? Или когда-то сказал Иисус Петру, когда он начал махать этим мечом, вложи меч твой в ножны. Как же сбудутся Писания? Вот Господь смотрит за нами, или одно, или другое Он должен сказать. И нам сегодня проверять, нам сегодня определять, в какую категорию мы попадаем. Дал бы Бог, чтобы не только то, что вся вселенная слушается Господа, объективная истинность Писания существует, которая, еще раз повторюсь, не зависит от нас. Хотим мы этого или не хотим, верим или не верим. Да сбудутся Писания, это было, есть и будет. А вот в моей личной жизни Бог дал мне свободу выбора. Бог дал мне свободную волю. И я определяю или решаю, сбудутся Писания или нет. Что Он скажет, то сделайте. Есть замечательная песня христианская. Почему Иисус любил древнюю Вифанию? Знаете, да? И какой там ответ? Круг друзей там верных был, живших по Писанию. Дал бы Господь, чтобы мы были этой верией, этой Вифанией, чтобы наша жизнь была по Писанию.